Глава 11. Подмосковье. Орехово-Зуевский район.
«Да что это вообще за напасть-то такая?»
— думал Загид, удивляясь бешеному ветру, раздувающему заново уже потушенные участки торфяных разработок.
«Товарищ капитан!» — подбежал к Загиду перепуганный радист. «Капитан Сахаров передает. У него караваны загорелись».
«Твою мать!» — воскликнул Загид. «У нас тут вообще-то тоже вот-вот все вспыхнет. Горохов!» «Отгоняйте машину подальше от стабелей. Если вспыхнет, к ней близко не подойдешь. Отходим!»
Молодой лейтенант с водителем запрыгнули в машину. Сильный ветер приносил уже не только дым, но и яркие искры.
«Сейчас вспыхнет!»
Отстраненно подумал Загид, наблюдая, как в замедленной съемке, как военный зелок выбирался между двумя караванами, а они вспыхивали, как только машина проезжала мимо.
«Как мы успели!» — подбежал к нему возбужденный до нельзя лейтенант Горохов.
«Вы видели? Вы видели?»
«Да видел, видел».
Даже не повернулся к нему Загид. «Отходим. Здесь сейчас все будет полыхать. Старые очаги ветром раздуло. Причем все сразу. Доложи в штаб, что мы отходим».
Москва. Комвольная фабрика на реке Яуза.
Закончив очередной рабочий день, бойцы студенческого стройотряда разбрелись по раздевалкам и душевым. Работать было тяжело, жарко, нечем дышать, но пример Брагиных, получивших за неполные полтора месяца почти по 1500 рублей, не давал никому бросить работу. Алексей Сандалов ждал на улице свою Свету. Девчонкам всегда больше времени надо, чтобы привести себя после работы в порядок. Физическая усталость, хоть и была уже привычной, но все равно давала себя знать. По сложившейся традиции, в конце рабочего дня все бойцы стройотряда собирались вместе и шли не спеша на трамвай. Вот и сейчас парни уже почти все собрались и ждали девчонок. «Ну что?» — подошел Ираклий к Алексею. «Когда свадьба?»
«Да подожди ты», — смутился Леха. «Я еще предложений не сделал. Вот деньги получим, куплю кольцо, и тогда...»
«Да, денег точно хватит», — вступил в разговор Женя Булатов.
«И на кольцо, и на свадьбу. Спасибо Пашке Ивлеву. Такие объекты нам нашел».
«По-хорошему, конечно, надо бы отблагодарить его», — заметил Ираклий. «Леха рассказывал, как он с ним ездил и за каждую копейку торговался».
«Да-да», — поспешил подтвердить Сандалов. «Так и было».
«Ну, я, кстати, не против отблагодарить», — ответил Булатов.
«Даже наоборот, целиком за. Лучше сейчас мы его учтем. А он нам в следующем году еще такой же стройотряд организует. Что скажете, мужики? Давайте сделаем его членом стройотряда, как будто он с нами работал, и деньги поделим с учетом этого».
«Я за», — поднял руку Ираклий.
«Я тоже», — присоединился к парням Алексей. А за ним и Семен Давыдов, Леня Желтов, Игорь Даненко, Витя Макаров. Вышли девчонки.
«Товарищи», — обратился ко всем Булатов, — «пока все в сборе. Давайте решим один вопрос. Все знают, а если не все, то объясняю. Паша Ивлев нашел нам эти объекты, вел все переговоры по условиям труда и оплаты. Поступило предложение отблагодарить его и включить в списки бойцов нашего стройотряда».
«Это как?» — спросила Света Костенко. «Как если бы он работал со всеми вместе?»
«Да», — подтвердил Булатов. «Получит наравне с нами. Для каждого из нас это будет небольшая сумма. Нас 20 с лишним человек. Получить мы планируем по 2000. Это меньше 100 рублей от каждого на долю Ивлева».
Костенко недовольно надулась, но ничего не сказала.
«А я не согласен сдавать», — ответил Денис Кукаяка.
«100 рублей.
Вы что? У тебя 2000 будет», — недоуменно смотрел на него Ираклий. «А в мае ты искал, у кого трешку одолжить, чтобы до стипендии протянуть 3 дня. Чувствуешь разницу? А напомнить еще раз, благодаря кому она образовалась? Все, что до Пашки мы находили, до того, как он нам эти 2 объекта подкинул, полный тухляк был. Заборы править за гроши, там 2 сотни вышло бы на человека в месяц. Крыши крыть на свиноферме, там 2 сотни 3 вышло бы, но вполне могли бы поубиваться. На высоте нас никто не учил работать».
«Хотите, сдавайте, я не буду», — настаивал Денис.
«Я тоже».
Вдруг присоединился к нему Павел Ильин.
«Вам что, 100 для него жалко?»
— удивленно смотрела на них Катя Слонова.
«Мои родители до сих пор в упор не верят, что нам кто-то такую сумму заплатит за 2 месяца и 10 дней. Снисходительно посмеиваются над моими рассказами. Думают, я что-то неправильно услышала. Папа сказал, что это его годовая зарплата с 2 высшими образованиями, и никто соплячке-студентке столько не заплатит. Я все мечтаю, как приду и разложу на столе все эти деньги, чтобы им показать. Пашка нам реально здорово помог». «Вот пусть нам сначала заплатят», — отрезал Кукаяка. «И вообще, почему Брагины за месяц с небольшим заработали по 1500, а мы за 2 с лишним всего 2, а?»
«Потому что вы сами настояли на том, что все заработанные деньги делятся на количество работавших в эти дни», — спокойно ответил Алексей Сандалов.
«В июне и июле у нас были дорогие работы. Повезло тогда совсем с оплатой, а в августе иначе. Здесь, на фундаменте, нам работы больше, чем на месяц, за 16 000 на всех».
«Это нечестно», — уперся Кукаяка.
«Ну, знаешь», — вмешался Ираклий, — «мы предлагали разделить в конце лета на всех поровну все заработанные деньги. Проголосовали против? Тебе так было тоже нечестно? И как ты хочешь разделить?»
«Не знаю», — огрызнулся Денис, — «но не так».
«Короче, голосуем», — взял слово Булатов. «Кто за то, чтобы включить Ивлева в стройотряд?» «Кукаяка и Ильин, вы что?»
«Против», — ответили хором. «Парни, но в глаза не смотрели».
«Костенко, а ты чего?» — удивленно спросил староста.
«Я воздержусь», — ответила Света, смотря дерзко ему прямо в глаза.
Лубянка. Капитан Румянцев вышел из отпуска и получил задание организовать 5 сентября лекцию Ивлева на тему «Угрозы сепаратизма и превентивные действия. Мировой опыт». Тема его удивила, если честно. Парень был экономистом. А где в ней экономика? Капитан открыл свои рабочие материалы по Ивлеву. Тот вернется только в последний день августа. Румянцев решил пока проанализировать отчет спецхрана по литературе, что Ивлев у них заказывал и изучал в читальном зале. Поручение полковника это регулярно делать никуда не делось. Куча иностранной периодики, журналы по науке и технике. Из художественной литературы только Хайнлайн. Никакого Солженицына, Набокова. «Это очень хорошо», — подумал Румянцев. «Интересно, в этом Хайнлайне что такого он нашел?» Он решил взять эту книгу, просмотреть и почитать, насколько получится. Все-таки она на английском, но мало ли. Румянцев, как и многие пацаны, шел работать в КГБ, мечтая работать разведчиком за рубежом. Так что английский надо держать в тонусе, а то вызовут и предложат поехать резидентом за рубеж в США. А он что скажет? «Я забыл уже английский, пусть едет кто-то другой».
Москва. Квартира Брагина-младшего.
В квартире было полно народу. Родители помогли Косте и Жене купить без очереди модный кухонный гарнитур, и Костя с отцом и тестем только закончили собирать шкафы, столы и тумбочки и развешивать шкафчики. Кухня получилась очень красивая и нарядная, белая, с красными дверцами. Счастливые Женя с матерью протирали полки, расставляли нехитрый пока еще скарб молодоженов. Потом они пили чай с тортом и коньячком, обмывали приобретения. Молодые продолжали делиться своими впечатлениями и показывали фотографии из круиза. Брагин-старший взял себе несколько фотографий на память. Марина Геннадьевна, мама Жени, тоже взяла пяток. Долго засиживаться не стали, завтра понедельник, генералу и прокурору на службу. Оставшись вдвоем, Костя с Женей еще раз удовлетворенно осмотрелись и обнялись на радостях. Тут раздался звонок в дверь. К удивлению ребят, это оказался Леша Сандалов. Ни разу еще к ним в гости не заходил. «Привет. Не помешал?» — спросил он. Костя сразу пригласил его на кухню, а Женя по новой поставила чайник, стала выставлять на стол только что вымытые после родителей чашки и достала остатки торта. «Тут такое дело», — перешел Леша к цели своего визита. «Мы решили включить Пашу Ивлева в список членов стройотряда. Все-таки он нам здорово помог. Если бы не он...»
«Конечно».
«Правильно», — охотно согласился Костя, вспомнив свой разговор с отцом на эту тему. «Мы с Женей от себя ему в подарок детских игрушек из поездки привезли за это, импортных. Но отблагодарить деньгами и от всех — это вообще очень правильно. Молодцы».
«Правда?
А я боялся, что вы против будете», — с облегчением проговорил Леша. «Представляете, Ильин и Кукаяка против. И Светка Костенко тоже как-то странно настроена. Я все деньги на предъявителя в сберкассу положил. В среду Воздвиженский должен нам 16 000 за фундамент отдать. Пойдем все вместе с этими деньгами снимать вклад и делить деньги. Надеюсь, что они еще передумают и скинутся, как все».
«А с нас сколько?» — сразу спросил Костя.
«По 62 рубля».
«Это 124 за двоих», — посчитал Костя и вышел с кухни. Отец Женьки уже привез коробку с деньгами, которые ему оставляли, так что денег дома было полно. Вернувшись, он положил перед Лешей деньги. «Вот наша с женой доля. А Ирина Кукаяка пусть подавится своими деньгами. Пашка не умрет без их стольника, или сколько там насчитали».
«90 рублей», — подсказал Леша. «Паша переживет без их 180 рублей. А мы этих, не знаю, как их назвать, в следующем году свой стройотряд не возьмем. Пусть сами себе работу ищут, правильно?» — взглянул Костя на жену, так и внула. «А игрушки мы подарим, когда у них малыш уже родится. Да?» — обнял он притихшую Женю. «А то мама меня поругала за такой подарок, сказала, что заранее дарить нельзя, примет плохая». Женя хихикнула и со снисходительной улыбкой взглянула на мужа. «Блин, завидую я вам», — вдруг признался Леха, пряча деньги. «А я еще даже предложения Свете не делал». «А что ты тянешь?» — удивился Костя. «Так денег хотел сначала заработать. Вот она согласится, надо с вас брать». «А на что?» «Ты не тяни», — строго сказал ему Костя. «До свадьбы там еще несколько месяцев будет. А девушка сейчас ждет и не понимает, что происходит. Чего ты молчишь?»
«Правда?» — испуганно взглянул на него Леша. «Я не подумал. Он дурак».
Он засобирался наспех, допив чая и проглотив предложенный кусочек торта. Брагины проводили его. Женя с задумчивым видом молча составляла посуду со стола в раковину.
«Ты что, считаешь, что я зря деньги отдал?»
С беспокойством подошел к ней Костя и обнял сзади. «А?» — встрепенулась она. «Нет, правильно отдал. Отец говорит, что организационная работа самая сложная и ответственная. За нее и платить надо хорошо. И я поражаюсь вашим парням. Этим, как их?
Ильина Кукаяка?»
«Да. Нормальными же парнями все казались. Я еще удивлялась, какой у вас курс дружный. А тут на тебе. 90 рублей пожалели».
«А меня вот Светка поразила», — задумчиво сказал Костя. «Никогда бы не подумал, что она жадная. Пашка ей тянул всюду. И вот такой вот ответ».
В последний день перед отъездом из Паланги мы с женой с утра собрались ехать ложиться в роддом. Галия заметно волновалась. Егорыч и пани Нина успокаивали ее и обещали каждый день по очереди навещать. Но в роддоме особые порядки, посещений нет, только передачки можно передавать и через окно общаться. Предложил жене взять с собой книг с запасом, а то сейчас до родов будет скучно просто лежать, а после родов несколько лет времени не будет читать, пока малыш чуть-чуть не подрастет. «Так что читай, пока есть возможность. Обнимая ее, сказал я». Фердаус уехал еще на прошлой неделе. Диана устроила бунт во Франции и потребовала вернуть ее в Москву к мужу. Фердаус поспешно собрался и уехал, чтобы успеть встретить ее и племянницу, которая будет теперь учиться в Москве. В Клайпеде доктор обещал созвониться с заведующим родильным отделением и предупредить, что мы едем. Отблагодарил ее десяткой в этот раз. Она провожала нас в больницу как родных. Пока ехали, думал, если зав. Отделением окажется литовцем, надо будет дать ему денег. Среди них есть те, что русских не очень любят, и особенно злы на Москву и Кремль. Не надо ему знать, где я работаю, пусть Галию привечает за взятку. А если не литовец, то лучше удостоверение красивое показать, это надежнее сработает. Точно не оставит без присмотра жену. По приезду в роддом нас в приемном покое встречала целая делегация. Зав. Отделением доктор Лещиновский Федор Иванович, лет 45, блондин крупного телосложения, строгий и собранный, приветствовал меня сдержанно по-деловому сухо. Показал ему свое удостоверение.
«Это очень правильно, что вы решили у нас остаться рожать», — сказал он мне, пока медсестры помогали Галие переодеваться в соседнем помещении. «Говорят, в Москве началось какое-то безумие. Горит все Подмосковье и соседние области, на тушение бросили армию».
Знаками поспешил показать ему, чтобы говорил потише, а то голос у него такой громкий оказался, что можно объявление в метро делать без рупора.
«У жены отец пожарный», — зашептал я, — «как раз там сейчас».
«О!» — смутился Федор Иванович.
Мы обменялись с ним телефонами. Он выдал мне белый халат и проводил вместе с женой на второй этаж.
«Палата на два человека», — открыл он дверь и пригласил нас войти. «Сестринский пост, буквально за стеной. Над каждой кроватью есть кнопка вызова медперсонала», — показывал он. «Не волнуйтесь, ваша супруга в надежных руках», — четко по-военному отчеканил он и вышел из палаты, оставив нас с женой одних.
Больница есть больница, глупо от казенной обстановки ждать уюта. Но здесь в углу стоял невысокий холодильник, что говорил о высоком уровне этой палаты. «Придется тебе, дорогая, некоторое время полежать в одиночестве», — сказал я, беря ее лицо в ладони. «А там, глядишь, появится соседка. Тебе не так скучно будет».
«Ну, что такое?»
Галия совсем скисла и чуть не плакала. «Завтра попрошу Егорыча приехать к тебе. Что тебе привезти?»
«Радио», — капризно надула губки жена. «Хоть музыку послушаю».
«Радио?» — огляделся я. «Так вот же оно». Подошел я к обычному трехпрограммнику и покрутил громкость. Палата тут же наполнилась звуками какой-то новостной передачи. Испугавшись, что начну говорить про пожары вокруг Москвы, убавил громкость почти на нет.
«Оставь, оставь!» — воскликнула жена. «Может, концерт начнется?»
Пришлось прибавить громкости, успокаивая себя тем, что в СССР ни о каких ЧП, даже серьезных, не распространялись на весь Союз, оберегая покой трудящихся. Самое то в нашей ситуации. Жена немного успокоилась и начала раскладывать вещи в тумбочке. «Я сейчас передам тебе что-нибудь к чаю». Сел я за стол у окна. «Угости девушек на посту, ладно?» Галия сидела на кровати, выставив привезенные книги на тумбочке, и выбирала, с какой ей начать читать. Ну, вроде успокоилась. Подошел к окну, попробовал открыть. Открылась. «Скажу нашему, чтобы к окну подходили. Тут невысоко поговорить можно». Показал я жене, как окно открывается. «Сверху не надо закрывать. Сейчас ни зима, ни надует. Оттянуться туда тебе будет тяжело. Пойду схожу в магазин за тортиком для медсестер». Подошел я к жене, обнял и поцеловал. «Ничего не бойся, я рядом, хоть и в Москве. Через полтора часа на самолете, в случае чего, буду уже тут. Если что-то надо будет, обращайся к Лещиновскому, не стесняйся, хорошо?»
«Хорошо», —
кивнула жена. «Ну, я пошел. Слушай крики за окном, я скоро подойду. Давай оставлю окно приоткрытым, а на ночь закроешь на нижнюю щеколду». Поставил на окно графин со стола, чтобы с улицы сориентироваться. Жена прижалась ко мне, не желая отпускать, но она девочка умная и с характером, так что скоро отпустила. Провожала меня, улыбаясь. Но самой глаза на мокром месте. Вышел из палаты с тяжелым сердцем. Зав. Отделением ждал меня тут же на сестринском посту и лично проводил на выход. Спросил его, какой порядок для передач, на что он, махнув рукой, ответил. «Скажете передать 21-ю палату, и все. Спасибо вам». Пожал я протянутую руку, прощаясь. Быстро сориентировался возле больницы, нашел булочную и купил торт и всего понемногу для жены. Вернулся в родильное отделение, передал все в 21-ю палату, как велел Федор Иванович, и пошел искать нужное окно. Галия ждала меня. Высунуться ей живот мешал, стояла боком, облокотившись на подоконник. «Такая маленькая, потерянная. Блин, как уезжать?» Сказал ей, что торт на пост, а все остальное ей. Постоял еще немного под окном. Ее на обед позвали, и мы попрощались. Заехал на вокзал, сдал билеты Егорыча и поехал в Палангу. Москва, Старая площадь, кабинет Межуева Владимира Лазаревича. Выйдя первый день из отпуска на работу, Владимир Лазаревич первым делом просмотрел свой перекидной календарь, где делал пометки. Среди прочего бросилась в глаза надпись «Ивлев, проверка». Да-да-да. Из-за его необоснованных подозрений в КГБ провели тщательную проверку. «Знаем мы, как они проверяют. Погорячился я, мне и компенсировать юноши. Надо исправить ситуацию», — подумал Межуев и потянулся за записной книжкой.